слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня 20 июня, среда. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Здравствуйте. Вот главная тема нашей программы. Таганский суд Москвы сегодня рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста участницам группы «Пусси Райот» еще на 2 месяца. Государственная Дума России сегодня рассмотрит в первом чтении закон о федеральной контрактной системе. Юристы мурманской компании «Арктик Морнефтегаз Разведка» передали в суд документы о признании погибшими членов экипажа платформы «Кольская». Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, Таганский суд Москвы сегодня рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста участницам панк-группы «Пусси Райот» еще на 2 месяца. Девушек обвиняют в хулиганстве за исполнение так называемого панк-молебна под названием «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя в феврале этого года. За происходящим на процессе следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Мы надеемся связаться с ней в ближайшее время в нашей программе. Ну, а сейчас послушаем, что рассказала в интервью «Радио Свобода» адвокат одной из девушек Виолетта Волкова перед началом судебного заседания.
Ничего хорошего на самом деле адвокаты от данного суда не ждут, особенно после того, как я вчера разговаривала при ознакомлении с делом со следователем, и мне было конкретно сказано: вы же знаете, они могли бы выйти, сказал мне следователь, достаточно было покаяться и признать вину. Содержание под стражей типа пытки, поэтому именно вчера, когда мы подавали жалобу в ЕСПЧ, статья 3 конвенции, она была одной из основных статей, на которую мы ссылаемся, потому что мы считаем, что вот это бесчеловечное обращение с ними вызвано именно вот тем, что они отказываются сотрудничать со следствием, и они отказываются признавать вину в преступлении, которого не совершали. У нас есть 3 ключевых слова в молитве: «Богородицу Путина прогони». Я думаю, второе слово, оно очевидно. То есть это чисто политическое дело, а с политической подоплекой. Оно признано политическим и международными организациями, и нашими российскими организациями, которые занимаются делами политзаключенных. Поэтому говорить о том, что это рядовое дело и совершенно рядовое административное дело, не приходится. Прошла такая информация о том, что девушек ожидают до 3 лет лишения свободы. У меня есть информация о том, что следствие планирует на месяц его продлить содержание под стражей. И за этот месяц мы должны будем ознакомиться со всеми материалами дела. На самом деле это немыслимо, потому что девушки и адвокаты заявили о совместном и раздельном ознакомлении с материалом дела. То есть как это происходит? Одна девушка знакомится с материалами, вторая девушка знакомится с теми же материалами. Одновременно они знакомиться не могут, их не могут заводить в одну комнату. То есть это должны быть разное время, разные дни. После этого знакомимся мы, как адвокаты, сами по себе. И после этого мы должны ознакомиться вместе с девушками. То есть у них возникли какие-то вопросы по материалам дела. У нас возникли какие-то вопросы, мы садимся вместе, мы это обсуждаем. На все про все нам хотят дать 30 дней. Для такого дела там более 2000 листов и большое количество видеоматериалов, которые приобщено к делу. Я не знаю, каким образом мы сможем уложиться за столь короткий срок.
Это была представитель защиты девушек из панк-группы «Пусси Райот», адвокат Виолетта Волкова. Между тем, гражданские активисты и деятели культуры сегодня собрались у входа к зданию Таганского суда, чтобы провести так называемый судебный фестиваль в поддержку участниц группы «Пусси Райот». По последним сообщениям, у Таганского суда собралось не менее 150 человек. За происходящим там следит корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева. Она у нас на связи. Ирина, добрый день. Что сейчас происходит у стен Таганского суда?
Здравствуйте. Ну, на самом деле, здесь, да, действительно около 150 человек, но большинство из них журналисты, и сам двор Таганского суда перекрыт, туда не пускают пока не аккредитованных журналистов ни кого-либо, и пускать журналистов будут только по списку. При этом сейчас все столпились перед зданием суда на улице, и полицейский в громкоговоритель сообщает о том, что граждане мешают движению автотранспорта и просят всех поместиться на тротуаре, но это достаточно сложно сделать. Также примерно с 11 утра здесь проходят одиночные пикеты. Люди стоят с плакатами, их никто не задерживает. Сотрудники полиции к ним не подходят и даже не переписывают паспортные данные. И в действительности их здесь не так много. То есть стоит просто один полицейский автозак во дворе здания суда. И дежурит несколько сотрудников ОМОНа у входа, также вместе с приставами. Сейчас говорят о том, что девушек скоро доставят в здание суда, но около суда об этом точной информации пока ни у кого нет.
Ирина, сообщается о том, что помимо сторонников, тех, кто собрались в поддержку «Пусси Райот», у Таганского суда собрались также и те, кто выступает против них. Видели ли вы этих людей?
Нет, я их пока не видела, то есть просто была одна женщина, которая устроила скандал и говорила о том, что их правильно посадили и что их нужно осудить на все 8 лет, но на самом деле пока здесь явных сторонников их ареста нет. И сейчас на место приехала Евгения Чирикова с Николаем Ляскиным и также Петр Верзилов, муж одной из арестованных девушек Надежды Толоконниковой.
Ну, должен начаться, по идее, фестиваль, как вы полагаете, ну, удалось ли вам заметить кого-то из культурных деятелей, возможно, людей, которые собираются выступить с музыкальными композициями?
Нет, пока их нет. Здесь находятся только рядовые активисты с символикой Pussy Riot и с мелодией на звонке, также в их исполнении. Но нет, пока здесь никаких даже приготовлений к концертам не наблюдается.
Спасибо, Ирина. Ирина Чевтаева, корреспондент «Радио Свобода» у здания суда, Таганского суда Москвы, сегодня следит за происходящим. Там, по идее, собираются сторонники панк-группы Pussy Riot. И я также хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу свободанews.ру вы можете следить за происходящим у здания в Таганского суда в прямом эфире. Наши журналисты ведут видеотрансляцию от Таганского суда. Ну, сейчас перейдем к международным событиям, к процессу над Pussy Riot. Мы еще вернемся в наших информационных эфирах. А сейчас к международным событиям. Вчера в мексиканском городе Лос-Кабо завершилась встреча лидеров стран Большой Двадцатки, группы наиболее развитых в экономическом отношении государств мира. Участники встречи приняли совместную итоговую декларацию. В ней, в частности, говорится о совместном намерении увеличить резервы Международного валютного фонда на 430 миллиардов долларов. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов.
Саммит Большой Двадцатки на мексиканском курорте Лос-Кабос завершился во вторник принятием итогового коммюнике, в котором говорится, что участники предпримут необходимые меры по стимулированию экономического роста с целью создания достойных рабочих мест для всех своих граждан. Что касается стран еврозоны, то они обязуются сделать все, чтобы стабилизировать свою единую валюту, несмотря на пессимизм финансовых рынков. Но это декларация. В реальности же, отмечают наблюдатели, канцлер Германии Меркель и ее союзники не пошли на уступки тем, кто требует от Европейского центрального банка предпринять кредитную экспансию в целях ускорения роста и повышения трудовой занятости или выпуска общеевропейских облигаций, которые могли бы облегчить долговое бремя проблемных стран Юга Европы. Президент Обама встретился на саммите с руководителями Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании и выразил беспокойство отсутствием решительных шагов Европы по преодолению кредитно-бюджетного кризиса. Как замечают комментаторы, в администрации Обамы существует мнение, что неспособность европейцев принять действенные антикризисные меры препятствует оздоровлению и американской экономики и тем самым ухудшает шансы президента на переизбрание. Большая двадцатка может сыграть конструктивную роль в подлинно кризисной ситуации, в этом ее назначение. Если же острота кризиса, как сейчас, не ощущается всеми участниками в равной степени, то прорывных решений ждать не приходится. Такое ощущение было у участников лишь единожды, на лондонском саммите 2009 года, который пришелся на пик нынешнего экономического спада. Считает эксперт Института мировой экономики имени Питерсона Якоб Киркегаард. Еще одним положительным результатом встречи, сказал Киркегаард, стало, на мой взгляд, согласие руководителей развивающихся стран Китая, Бразилии, Индии, России, Южноафриканской Республики увеличить свои взносы в Международный валютный фонд, который играет заметную роль в усилиях по стабилизации обстановки в еврозоне. По словам аналитиков, важных решений по еврозоне следует ждать не от саммита в Мексике, а от предстоящего на будущей неделе в Брюсселе заседания Европейского совета.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Чиновнику Росавиации и двум сотрудникам аэропорта в Петрозаводске предъявлено обвинение по делу о катастрофе самолета Ту-134 в Карелии, произошедшей год назад. Суд в Ульяновске вновь потребовал принудительно доставить Сергея Удальцова на слушание дела о предполагаемом избиении активистки прокремлевского молодежного движения. Состояние здоровья бывшего президента Египта Хосни Мубарака остается критическим. Подробнее об этих и других новостях приблизительно через 15 минут на волнах «Радио Свобода». В 14 часов на волнах Радио Свобода. Слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Иваном Толстым. 22 июня 41 года в архивных программах Радио Свобода. Сегодня прозвучат фрагменты из программ 60-х, 70-х годов. Не пропустите «Поверх барьера» с Иваном Толстым в 14 часов по московскому времени. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас тема из свежих российских газет. С 1 июля региональные и муниципальные чиновники будут обязаны предоставлять гражданам услуги, не требуя с них справок и информации, которые находятся в распоряжении других органов власти. Для этой цели, как пишет российская газета, Министерство связи запускает единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Эксперты опасаются, что чиновники найдут способ саботировать электронные документооборот, а в министерстве говорят, что законодательство предусматривает меры борьбы с нерадивыми чиновниками. С подробностями обозреватель Радио Свобода Мария Стройкова.
С 1 июля нам уже не придется самим собирать бумажные справки, чтобы встать на учет для получения жилья или согласовать перепланировку квартиры. Об этом сегодня пишет российская газета. Не будет этим заниматься и бизнес, добиваясь разрешения на строительство, установку рекламных щитов. С помощью единой системы межведомственного электронного документооборота чиновники муниципальных и региональных органов власти будут предоставлять населению и бизнесу государственные услуги, не требуя огромного количества справок. Правда, из нового правила есть небольшое исключение. По-прежнему необходимо будет предоставлять в органы власти так называемые документы личного хранения, если они требуются для предоставления услуги. Речь идет, например, о паспорте, свидетельстве о рождении, документах об образовании или рабочем стаже. Остальные же бумаги по различным оценкам до нескольких сотен видов орган власти, в который обратился гражданин, будет получать в электронном виде через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, пояснили в Министерстве связи. Вот что нам рассказала консультант в сфере электронного правительства Алена Попова.
Это часть электронного правительства заключается в том, что вы приходите, подаете, у нас принят такой закон, он с прошлого года действует, вы подаете одну бумажку в одно окно, если в каких-то других органах власти о вас информация есть, то вам не обязательно идти в эти органы власти и получать оттуда документы и переносить опять их в это окно, потому что ведомства должны друг с другом этой информацией обмениваться. Вот суть этой системы как раз заключается в том, что они друг другу передают о гражданах необходимую информацию в момент, когда она необходима. В прошлом году, 1 июля, должна была быть запущена эта система, не состоялась. Переносили несколько раз. Действительно, не все госслужащие, особенно не все регионы к этой системе готовы. Не были понятны единые стандарты. То есть как, какую информацию, в каком виде, по каким бумажкам, по каким запросам, куда передавать, что является тайной, что не является тайной и так далее. То есть это была огромная объемная работа. Более того, я была в Нижнем Новгороде на совете по региональной информатизации в этом году, вот совсем недавно. Там несколько регионов прямо муштровали за то, что вот совсем-совсем регион не готов к тому, чтобы эта система заработала, но обещали, что она заработает. То есть я так понимаю, шатка ли, валка ли, но действительно уже откладывать дальше не будут, она начнет работать. И это будет, наверное, ситуация практически такая же, как с сайтом госуслуг. То есть система заработает, к ней будет много вопросов, ее будут отлаживать на ходу. Я считаю, что это правильно, потому что чем дольше систему отлаживают вне ее пользования, тем гораздо эфемернее выглядит мысль, что вообще когда-то у нас будет нормальный электронный правительство. А вообще идея какая изначально всех электронных правительств, всех стран мира, это сократить бюрократический аппарат чиновников, то есть уменьшить количество чиновников, потому что работа их становится не необходимой. А вторая вещь, это делать более простым общение граждан и общение бизнеса с государством. Вот с этим у нас колоссальные проблемы, потому что, если вы знаете, вот у нас, например, введены электронные дневники, которые должны были сократить работу учителей. А в итоге это получилось так, что несчастные учителя должны заполнять и бумажные, и электронные дневники, и работа вместо того, чтобы уменьшиться, увеличилась ровно в два раза. Мы посмотрим, как заработает система, потому что действительно она была камнем преткновения. То есть очень большое количество вопросов, потому что почему у нас нет электронного правительства, всегда отвечало следующим образом. У нас пока не заработала система межведомственного взаимодействия.
Это было мнение медиа-консультанта в сфере электронного правительства Алены Поповой. Эксперты волнуются, что на местах среди чиновников могут оказаться и те, кто будет саботировать внедрение электронного обмена сведениями. И продолжат действовать так, как удобно им, а не гражданам. Рекомендовать самим сходить за справкой, затягивать сроки, ссылаясь на то, что якобы система не работает. Здесь успокоили в Министерстве связи законодатели, предусмотрели ряд мер, которые будут стимулировать таких нерадивых сотрудников меняться к лучшему. Во-первых, чиновники, которые по различным причинам не будут готовы использовать единую систему электронного взаимодействия, не избавляются от необходимости запрашивать сведения в других органах власти. Просто делать они это будут бумажным образом, что более трудоемко. Во-вторых, если не оговорено отдельным федеральным законом, срок ответа на запрос между ведомствами установлен в 5 дней. С бумажными запросами и ответами этот срок соблюсти будет затруднительно. И в-третьих, в Кодекс об административных правонарушениях введена специальная статья, предусматривающая для должностных лиц существенные штрафы за нарушение законодательства о государственных и муниципальных услугах. Так, например, отказ в рассмотрении жалобы на порядок предоставления услуги может стоить чиновнику до 30 тысяч рублей. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Государственная Дума России сегодня рассмотрит в первом чтении закон о федеральной контрактной системе, который, по мысли его авторов, из Российского министерства экономики должен снизить уровень коррупции при госзакупках и сделать эту сферу более прозрачной. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Закон о федеральной контрактной системе, который Государственная Дума рассматривает сегодня в первом чтении, призван заменить собой другой закон о государственных закупках. Об этом накануне обсуждения заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Действующий закон о госзакупках не только эксперты, но и многие депутаты считают документом, лишь маскирующим коррупцию в государственных компаниях и монополиях. Более того, Дмитрий Медведев, будучи еще президентом России, в конце 2010 года сообщил, что нецелевые расходы при госзакупках, включая прямое воровство и откаты, составляют не менее 1 триллиона рублей. Член Комитета Государственной Думы по экономической политике, депутат от «Единой России» Игорь Игошин, который и будет представлять в среду закон о федеральной контрактной системе на обсуждение своим коллегам, уверен, что этот документ способен улучшить ситуацию.
Действующий закон 94-й, который регулирует государственные закупки, он определяет регламенты только для самой процедуры закупки. Он не определяет, зачем делается эта закупка, он не определяет, как проследить, что закупка достигла своей цели, и трата государственных денег привела к тому, что результат достигнут. Новый федеральный закон о федеральной контрактной системе, он, по сути дела, развивает тот фундамент, который заложен 94-м федеральным законом. И кроме самой процедуры закупки, которая расширена и предполагает сейчас регулирование всего жизненного цикла закупки, то есть не только самого, скажем, там, аппарата какого-то, но и расходных материалов, цену расходных материалов на весь период эксплуатации предполагаемой. Он также определяет, зачем совершается закупка целеполагания. Он определяет, как публично информируются те, кто желает знать об этих закупках, общественные организации, те же самые, гражданские активные люди. Что заранее все эти планы размещаются, то есть и планирование также точно публично, и бюджетирование публично. Уже после этого производится сама закупка. Сами процедуры более четко прописаны. Я думаю, что во втором чтении, да, те дыры, которые уже скрылись при обсуждении, сейчас публичным, мы стараемся максимально публичным это обсуждение сделать. Мы также доработаем, мы закроем. Закон будет регулировать существенно большую сферу и главным образом будет регулировать достижение результата за государственные деньги. То есть золотые унитазы уже никто покупать не будет. Нужно будет ведомству, которое решилось купить золотые унитазы, доказать, что их задница нуждается именно в золотых унитазах для государственных задач. Думаю, что доказать им не удастся.
Заместитель генерального директора общественной организации Transparency International Россия Иван Ниненко признает, что законопроект, который должен прийти на смену закону о госзакупках, действительно широко обсуждался, но отмечает, что в проекте остались серьезные недоработки, а в ряде случаев и пункты, ухудшающие ситуацию.
Этот законопроект очень широко обсуждался в обществе, среди экспертов, и здесь стоит отметить, что многие пункты были улучшены в ходе обсуждения. Transparency International Россия сделал довольно подробный разбор этого законопроекта на стадии его подготовки, он опубликован на сайте, и можно ознакомиться с теми коррупционными рисками, которые мы указываем в этом законопроекте. Конечно, часть из них ушла, некоторые улучшения законопроекта имеются, однако в целом федеральная контрактная система оставляет очень высокий риск коррупции в государственных закупках. И одной из больших проблем является тот факт, что федеральная контрактная система снижает роль федеральной антимонопольной службы в контроле за государственными закупками, а эта служба только-только научилась, в общем-то, достаточно эффективно вмешиваться в закупки, которые могут быть коррупционными или неэффективными, не направленными на удовлетворение государственных нужд, а направлены скорее на удовлетворение частных нужд чиновников.
Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся к тому, что происходит у здания и внутри здания Таганского суда Москвы. Суд сегодня рассматривает ходатайство следствия на продление срока ареста трех участниц группы «Pussy Riot» еще на 2 месяца. И за происходящим следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на прямой связи. Здравствуйте, Марьяна. Что сейчас происходит в суде?
Добрый день. Но в суде пока не происходит ничего. Здесь возле здания суда собралось достаточно много журналистов и просто сочувствующих арестованным участницам группы «Pussy Riot». Я думаю, что возле здания суда сейчас не менее 100 человек находится, но пока в само здание суда никого не пускают. Подходы к суду оцеплены, и приставы объясняют это тем, что еще не доставили девушек в суд из-за московских пробок. Впрочем, адвокаты говорили о том, что вроде как уже была доставка. Но, тем не менее, вот пока все остаются на улице, здесь же проходят периодически одиночные пикеты. Милиция ведет себя довольно спокойно, никаких арестов не происходит, акции тоже. Ну, а сегодня, как ожидается, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для участниц пангруппы «Pussy Riot» Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич. Мария Алехина и Надежда Толоконникова были арестованы 4 марта этого года, Екатерина Самуцевич чуть позже, 15 марта, 24 июня. Истекает срок содержания их под стражей, и вот сейчас суд должен определиться, держать ли их дальше в следственном изоляторе, либо избрать для них иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Я напомню, что участницы группы «Pussy Riot» обвиняются в хулиганстве. Кроме всего прочего, сравнить недавно адвокаты сообщили, что часть материалов этого уголовного дела о хулиганстве направлена в Следственный комитет для проверки на наличие в действиях такого девушек такого состава преступления, как экстремизм.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова, корреспондент «Радио Свобода», следит за происходящим у здания Таганского суда Москвы, где суд рассматривает ходатайство следствия на продление срока ареста трем участницам группы «Pussy Riot». Мы прервемся на краткую сводку новостей. Я напомню о том, что в следующей части нашей программы мы перейдем к репортажу о том, как российские власти не дают британскому пилоту продолжить свое кругосветное путешествие. А сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы сегодня рассматривает ходатайство следствия на продление срока ареста трех участниц группы «Pussy Riot» еще на 2 месяца. Перед началом судебного заседания гражданские активисты и деятели культуры проводят так называемый судебный фестиваль, акцию в поддержку арестованных участниц группы «Pussy Riot». Чиновнику Росавиации и двум сотрудникам аэропорта в Петрозаводске предъявлены обвинения по делу о катастрофе самолета Ту-134 в Карелии, произошедшей год назад. Тогда погибли 47 человек и еще несколько получили ранения. Суд в Ульяновске вновь потребовал принудительно доставить Сергея Удальцова на слушание дела об избиении активистки прокремлевского молодежного движения. Удальцов не явился сегодня в суд по состоянию здоровья. Следующее заседание назначено на 27 июня. В мексиканском городе Лос-Кабос завершилась встреча лидеров стран «Большой двадцатки». Участники встречи решили увеличить резервы Международного валютного фонда на 430 миллиардов долларов. Президент России Владимир Путин заявил, что принятие в США так называемого «закона Магнитского» повлечет за собой ограничения на въезд России граждан США. Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Мексике. Завершившаяся во вторник в Москве встреча иранской делегации с представителями 6 мировых держав продемонстрировала большие расхождения в позициях сторон относительно ядерной программы Тегерана. С таким заявлением после переговоров выступил верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Глава миссии мониторинга ООН в Сирии, норвежский генерал Роберт Мут, заявил на заседании Совета безопасности ООН, что международные наблюдатели должны остаться на сирийской территории, несмотря на эскалацию насилия в этой стране. Третий день продолжаются ракетные обстрелы юга Израиля с территории сектора Газа и ответные удары израильской авиации по целям в Газе. Ответственность за обстрелы впервые за долгое время берет на себя боевое крыло радикальной палестинской группировки «Хамас», которой принадлежит власть в Газе. Состояние здоровья бывшего президента Египта Хосни Мубарака остается критическим. Во вторник было принято решение о его переводе в военный госпиталь.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» за режиссерским пультом Валерий Пройдаков, у микрофона Светлана Павлова. Британский пилот Норман Сёрплесс, начавший в 2010 году благотворительное путешествие вокруг света на своем автожире, небольшом вертолете, вот уже 10 месяцев не может получить разрешение о входе в воздушное пространство России. Его проект под угрозой срыва. Чиновники Росавиации говорят, что беспокоятся о безопасности пилота и эксперта. Эксперты считают, что британский автожир не впускают ФСБ и Минобороны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
49-летний британец Норман Сёрплесс начал свое кругосветное путешествие на крошечном 5-метровом вертолетике или автожире в 2010 году. Он уже пересек территорию 18 стран и побил многочисленные рекорды Международной организации по координации авиационных видов спорта. С июля прошлого года Норман Сёрплесс находится в Японии. Вот уже 10 месяцев чиновники Федерального агентства воздушного транспорта не дают ему разрешения о входе в воздушное пространство России. Норман победил рак. Одна из целей его проекта «Выход автожира на мировой уровень» – это попытка собрать средства в поддержку лечения и изучения рака в Великобритании. Советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта России Андрей Прянишников объяснил «Радио Свобода», что в Росавиации беспокоятся о безопасности британского пилота.
Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» приветствует всяческие стремления британского пилота Нормана Сёрплесса совершить кругосветное путешествие на автожире и, в частности, пролететь через воздушное пространство Российской Федерации. Однако в той заявке, которую он подал, те маршруты, по которым он предполагает пролетать, на них мы не сможем обеспечить ему радиообмен на английском языке. И в случае, если, не дай бог, что-то случится с его автожиром, то будет достаточно затруднена операция по поиску и спасанию. Поэтому мы предполагаем, что если он найдет, скажем так, пилота-лидера, то есть рядом с ним будет лететь какой-то вертолет, необходимо ли для того, чтобы осуществить безопасный пролет, в данном случае, через территорию Российской Федерации. Если, не дай бог, что-то случится с автожиром, и где-нибудь над тайгой произойдет авиационное происшествие, его просто будет трудно найти. Мы не сможем обеспечить радиообмен. То есть человек идет практически на заведомую смерть. Этого, конечно, мы допустить не можем.
Председатель правления Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан владельцев воздушных судов Владимир Тюрин напоминает, что британец Сёрплесс не первый иностранный пилот, которому не дают разрешения войти в воздушное пространство России. До него российские авиачиновники, а также ФСБ и Минобороны не впустили в страну итальянских летчиков.
Разрешение дает Росавиация такое по согласованию с Федеральной службой безопасности. И в случае, если разрешение выдается, то уведомляется Минобороны о таком разрешении. То есть двухуровневая процедура, то есть ФСБ должно выдать разрешение, и на основании этого разрешения Росавиация выдает такое разрешение. Соответственно, любой запрос на такое разрешение поступает сначала в Росавиацию, они отсылают это в ФСБ, и ФСБ по каким-то своим внутренним процедурам принимает это решение и, значит, отвечает да или нет.
Почему, как вы думаете, Норману Сёрплессу уже 10 месяцев не дают такого разрешения?
Я конкретно с этим случаем не знаком, однако знаком с парой других случаев, даже уже не парой, а просто с множеством таких случаев. Это далеко не уникальная ситуация, когда такое разрешение не выдается по совершенно непонятным причинам. Допустим, в прошлом году группа итальянских воздушных судов, там что-то около 20 воздушных судов, пыталась в июле прилететь сюда, и не получилось у них тоже. В конце концов, закончилось все тем, что они приехали просто на обычных коммерческих самолетах, хотя визы у них все были и так далее. И вот в этом году, похоже, все идет к этому. Они решили повторить эту попытку. Мы эту попытку затеяли очень заранее, то есть еще в марте этого года мы послали запрос на получение этого разрешения, однако до сих пор этого разрешения нет.
Рассказывал председатель правления Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан владельцев воздушных воздушных судов Владимир Тюрин. Сторонники Нормана Серпласа напоминают, что первый автожир, маленький вертолетик, осуществил свой полет в 1923 году. Это последний тип воздушного судна, на котором до сих пор не совершались перелеты вокруг света. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
История о том, как бюрократические проволочки не дают британскому пилоту Норману Серпласу завершить свое кругосветное путешествие, для нас стала поводом говорить о том, насколько часто российские граждане сталкиваются с бюрократическими препонами. Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Чебоксары, корреспонденту Радио Свобода Дмитрию Лишневу.
Нет, редко. Редко, конечно.
Нет, тоже не очень часто сталкиваемся. Может, слишком много работаем, поэтому слишком молодые, наверное.
Часто. Ну, вся наша жизнь – это бюрократические препоны. Потому что куда бы мы ни обратились, условно говоря, в любой орган власти – это бюрократия, которая… Власть же не хочет работать для народа. Мы для нее работаем, а не она для нас.
Не часто, но было время, когда была предпринимателем, оформляла документы, да. Сталкивалась с бюрократизмом.
Ну, бывает, но я не часто сталкивался.
Нет, не приходится. Нет, вообще не приходится. Если только по бытовым вопросам, ЖКХ там, все такое, там приходится сталкиваться.
На каждом шагу сталкиваемся?
Да.
Куда ни косись, везде бюрократизм же.
По жизни как мы сталкиваемся? Рабочий простой. Но вот когда переоформлял после смерти отца квартиру, да, там много бюрократизма было. А так вот, ну, сбоку просто видно, что другие-то, конечно, сталкиваются, вот, люди вот рассказывают там разные истории.
Да, часто, часто. Он проявляется в том, что, ну, любую фигню надо за бумажку отдать, да? Ё-моё, мне надо куда-нибудь пойти, мне нужна бумажка, мне, блин, денег снять, опять та же бумажка. Во всем проявляется, в принципе.
Есть, он присутствует, бюрократизм. Что мы можем, в принципе, изменить? Как было, есть, мы уже поняли, что все как есть, так оно и будет. И мы тут в этой жизни, наверное, уже мало чего, какой роли играем. Не верю я уже, например, в то, что сейчас вот надо всем собраться, изменить глупость. А иногда уже, наверное, такое ощущение, что веры уже у народа, ну, что все для человека, для народа, мне кажется, уже иссякает.
Каждый начальник пытается, как говорится, сделать для себя галочку, что он отработал с этим человеком, да? И в итоге отправляют в одно окно, потом возвращают документы в другое окно. И в третьем у них потом, оказывается, компьютер завис, и все равно надо принести справочку от руки написанную, заверенную начальником, что да, долгов нет, или еще что-нибудь такое.
Сейчас бюрократизм намного больше, чем раньше. Это точно уже. Тут уже тут спора нету. Мне 82 года. Уже прошло это время. Я при коммунизме я жил.
Ой, очень часто. Почти практически везде. Хоть в администрации, хоть в школе, хоть в образовании. Везде у нас сплошь и рядом бюрократизм.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос. Часто ли вы сталкиваетесь с бюрократическими препонами? Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Суд в Мурманске рассмотрит вопрос о признании погибшими членов экипажа платформы «Кольская», тела которых не удалось найти в ходе поисково-спасательной операции. Соответствующие документы подали юристы компании «Арктик Морнефтегазразведка». На основании решения суда предприятие сможет выплатить родственникам членов экипажа обещанные единовременные выплаты в размере 10 годовых заработков. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Мурманске Андрей Королев.
19 июня юристы мурманской компании «Арктик Морнефтегазразведка» передали в суд документы о признании погибшими членов экипажа платформы «Кольская», тела которых не удалось найти в ходе поисково-спасательной операции. По словам юриста компании Ольги Ешагиной, по закону погибшими они могут быть признаны только через 6 месяцев после трагедии.
После вынесения решения по данному делу родственники смогут обратиться в ЗАГС, получить свидетельство о смерти и как бы совершать все последующие действия. действия такие, как, допустим, вступать в наследство, обращаться в МНГР для осуществления соответствующих выплат, ну и как бы все действия, вот, связанные в связи со смертью человека.
На основании решения суда предприятие сможет выплатить родственникам членов экипажа обещанные единовременные выплаты в размере 10 годовых заработков. В начале года такие компенсации уже получили 15 из 53 семей погибших, чьи тела удалось обнаружить и опознать.
Мы со всех родственников собрали согласие, чтобы именно МНГР обратилась в суд с соответствующим заявлением. Ни от кого отказа как бы не последовало. То есть все согласились с тем, что мы сами обращаемся от своего имени в суд. Всего 24 заявления по каждому работнику. Пакет документов был отправлен в суд.
Однако почему только 24 фамилии фигурируют в иске компании «Арктикмурнефтегазразведка»? Этот вопрос я адресую дочери погибшего руководителя операции по буксировке платформы «Кольская» Михаила Терсина, Наталье Дмитриевой.
Ну, этот иск необходимо подавать по законодательству Российской Федерации, чтобы человека признали умершим, чтобы получить официальный документ формы Н-1, что человек реально больше не существует. Родственники очень хотели подать этот иск раньше, и компания тоже подавала раньше. Но суд по законодательству сказал, что 6 месяцев – это необходимый срок, только после которого можно будет подавать это заявление. Конечно, учитывая, что не все родственники хорошо разбираются во всех законодательных делах, то есть у некоторых вообще есть маленькие дети, некоторые жены вообще были замужены как за каменной стеной, поэтому они не совсем разбираются, и многие, конечно, это согласились на это. Ну и уже чтобы это было все-таки коллективное, остальные тоже подписали, чтобы все было вместе. И как компания, когда подает на общее количество людей, то этот иск быстрее осмотрят и быстрее как-то дело сдвинется дальше.
Наталья Дмитриева подтвердила, что часть семей еще в декабре прошлого года получила компенсацию за гибель буровиков.
На сегодняшний момент всем абсолютно родственникам урманчанам, я знаю, точно выплатили губернатор еще до Нового года по 500 тысяч рублей, а у тех, у которых людей не нашли, и они числятся на сегодняшний день без вести пропавшими, то по законодательству Российской Федерации компания не имеет права выплачивать до признания их погибшими, умершими.
Меж тем, родственники погибших в Охотском море намерены добиться продолжения поисковых работ. Как сообщил сын судового врача Кольской Дмитрий Свистунов, ныне проживающий в Норвегии, возобновление работ будет проводиться за счет средств, собранных российскими и норвежскими профсоюзами. На специальный счет для пожертвований уже поступило более 45 тысяч долларов. По словам Свистунова, первый вылет вертолета, который обследует акваторию побережья Сахалина, состоится уже в ближайшие дни. Наталья Дмитриева не видит смысла в подобной операции.
Если кто-то надеется найти какие-то части, ну, кому-то, наверное, легче так, кому-то легче уже похоронить их в море. У каждого человека свое. Для себя я знаю, что живых уже нет, и родные многие, может быть, просто не могут себя в этом признаться.
Тем временем генеральный директор «Арктикмурнефтегазразведки» Юрий Мелехов, которого родственники обвиняют в гибели платформы, отстранен от занимаемой должности. Наталья Дмитриева удовлетворяться этим не намерена.
Я хочу верить, что это отставка, это начало пути, должно быть продолжение. Я считаю, что на поверхности видна только малая часть истины. Вот я пытаюсь, чтобы увидели и глубже. Все, что я говорила с самого начала трагедии по сегодняшний день, я в этом только глубже убеждаюсь, и открываются еще более интересные факты, которые меня просто убеждают, что я еще думала даже хорошо об этой компании, оказывается, все гораздо хуже.
Дочь капитана Терсина Наталья Дмитриева собирается продолжить собственное расследование гибели платформы «Кольская», заявляя, что никакими денежными компенсациями души погибших моряков не успокоить. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы сегодня рассматривает ходатайство следствия на продление срока ареста трех участниц группы «Пусси Райт» еще на 2 месяца. Чиновнику Росавиации и двум сотрудникам аэропорта в Петрозаводске предъявлены обвинения по делу о катастрофе самолета Ту-134 в Карелии, произошедшей год назад. Суд в Ульяновске вновь потребовал принудительно доставить Сергея Удальцова на слушание дела о предполагаемом избиении активистки прокремлевского молодежного движения. В мексиканском городе Лос-Кабас завершилась встреча лидеров стран «Большой 20». посадки. Президент России Владимир Путин заявил, что принятие в США так называемого закона Магнитского повлечет за собой ограничение на въезд в Россию американских граждан. Состояние здоровья бывшего президента Египта Хосни Мубарака остается критическим. Это была краткая сводка новостей. Подробнее об этих и других известиях на радио «Свобода» приблизительно через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Культзащита Пусси Райот. Прямая видеотрансляция.
Комментарии экспертов.
Отказ Европы от иранской нефти. Каковы последствия?
Право автора.
Борис Парамонов. Люди и собаки или о законе и благодати.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Министерство финансов России отказалось от идеи повышения возраста выхода на пенсию для граждан страны, как одной из мер реформы национальной пенсионной системы. Ранее эксперты этого ведомства предлагали с 2015 года поэтапно увеличивать пенсионный возраст, считая возможным в перспективе также уравнять его для мужчин и женщин. Сейчас он составляет 60 и 55 лет соответственно. Правительство России согласилось создать резервный механизм объемом 500 миллиардов рублей на следующий год для прямого финансирования антикризисных мер, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов, отметив, что эти средства могут быть потрачены на поддержку социально незащищенных слоев населения и системно важных компаний. В начале июня Министерство финансов предложило в 2013 году в федеральном бюджете предусмотреть ряд антикризисных механизмов, в том числе создать определенный резерв средств. Позже глава министерства уточнял, что их объем может составить более 200 миллиардов рублей, то есть суммы, предусмотренной на эти цели в текущем году. Министерство связи и массовых коммуникаций России внесло в правительство законопроект о сохранении абонентам своего номера мобильного телефона при смене компании оператора связи, сообщил глава министерства Николай Никифоров. По планам этот документ вступит в действие с начала 2014 года. На сегодня такая услуга действует уже в 65 странах мира. Еще в 20 ее внедрение ожидается в ближайшее время. Международное рейтинговое агентство Fitch пока отказалось от планов пересмотра суверенных кредитных рейтингов стран еврозоны с возможностью их снижения, о чем агентство предупреждало на прошлой неделе накануне внеочередных парламентских выборов Греции. В сообщении агентства отмечается, что победа на этих выборах партии, поддерживающей кредитное соглашение страны с Европейским Союзом и МВФ, снизила риск неуправляемого дефолта Греции на ближайшее время. При этом угроза кризиса в Греции по-прежнему сохраняется. Жесткость программы экономии государственных расходов, а также сильная позиция в национальном парламенте ослабляет позиции нового правительства страны. Курс доллара на сегодня 32 рубля 53 копейки, на 40 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль ровно, по сравнению со вторником он подорожал на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире новости культуры. После многолетнего перерыва в Музее архитектуры имени Щусева решили вновь открыть постоянную экспозицию. Пока в залах на Воздвиженке показывают только один, зато уникальный экспонат – грандиозную по величине модель Большого Кремлевского дворца архитектора Василия Баженова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Кремлевский дворец Екатерина II собиралась построить на месте Московского Кремля. Однако этот амбициозный проект не был реализован. Осталась лишь создававшаяся целых 10 лет модель. Дворец должен был быть величественным, но не тяжеловесным, благодаря бесчисленным сквозным рядам колонн. Музей архитектуры обладает внушительной, качественной коллекцией, но лишь кое-какие экспонаты показываются на временных выставках. И вот вопрос директору музея Ирине Карбиной. давно ли не было в музее постоянной экспозиции или ее не было никогда?
Постоянная экспозиция была размонтирована в музее больше, чем 20 лет назад. И случилось это в 2000 году, когда Донской монастырь, где располагался филиал нашего музея, был возвращен Русской Православной Церкви. Тогда экспонаты, которые были выставлены и хранились на площади больше, чем 8 тысяч квадратных метров, были в срочном порядке эвакуированы сюда, на Воздвиженку. Здесь было и без того тесно. Больше того, это усадьба Талызиных, памятник федерального значения, это 18 век. Он тогда ждал ремонта, но ремонт, конечно, так и не состоялся. И обещание Моссовета компенсировать вот эти 8 тысяч квадратных метров до сих пор не выполнено. В советское время здесь была постоянная экспозиция, посвященная советской архитектуре, а в Донском монастыре была постоянная экспозиция, посвященная русской архитектуре.
Но вот обстоятельства не изменились, ремонт никакой не сделан, площади не увеличились. А как же вы теперь будете строить эту постоянную экспозицию?
Наше главное усилие направлено, конечно, на то, чтобы добиться начала ремонтно-реставрационных работ. Но мы понимаем, что процесс это такой затяжной, поэтому мы решили вернуть, ну, не всю постоянную экспозицию, но ее главную ключевую часть, и тем самым заявить, какая она будет в будущем, когда мы все отреставрируем, когда откроем обновленный музейный комплекс, а мы верим, что это произойдет при нашей жизни, и тем самым мы просто предъявляем уникальные фонды, которым нет аналогов в мире.
Я понимаю, что какая-то концепция у вас все равно уже сейчас сложилась. Вот для этого помещения будет ли это только совсем старая архитектура, или вы понемногу представите разные периоды?
Пока что мы предъявляем в режиме постоянного экспонирования национальное достояние российской культуры. Модель Большого Кремлевского дворца, вернее, ее фрагменты, потому что для того, чтобы выставить всю модель, нужно построить специальный павильон, она гигантская. И осенью мы откроем выставку, посвященную истории, настоящему и будущему развитию нашего музея. Вот эти две выставки и составят постоянную экспозицию в период, назовем его так, «Ожидание перемен».
Ну а сейчас вместе с моделью работы Василия Баженова в музее можно увидеть еще и единственный из дошедших до наших дней портрет великого архитектора. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Валерий Пройдаков, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Мы сегодня следим за событиями у Таганского суда в Москве, где сегодня следствие должно рассмотреть ходатайство о продлении ареста участницам пангруппы «Pussy Riot». И появились сообщения о задержании участников, о задержании сторонников девушек из «Pussy Riot», которые собрались у здание Таганского суда, и об этом нам расскажет корреспондент Марьяна Тарачешникова. Здравствуйте, Марьяна. Сколько человек задержала полиция на данный момент?
Здравствуйте, Светлана. Ну, в настоящее время задержаны 5 человек. Их уже увезли в автозаки, вероятно, в ближайший мировой участок, или, скорее всего, наверное, даже в отделение милиции районное. Они свистели свистки, выкрикивали позор, после чего поступило распоряжение полицейского начальника сформировать группу и выхватывать из людей, из толпы, вот всех людей со свистками, но выхватили только 5 человек, которых уже увезли. Сейчас, вот буквально несколько минут назад, в здание суда начали впускать прессу. Тут небольшое столпотворение возле входа, поскольку вход на территорию суда оцеплен, проверяют документы, аккредитацию. Мы параллельно проходят протестные акции, стоят пара человек в одиночных пикетах в поддержку участниц пангруппы «Pussy Riot», и периодически кто-нибудь из толпы выкрикивает «позор, позор» или свистит свистки, но уже полиция пока никого не задерживает, ограничились вот только 5. Известно, что это было 4 мужчин, 1 женщина пожилого возраста, которая держала маску, похожую на ту, в которых выступали участницы пан-группы «Pussy Riot», заснятые в известном видеоклипе, распространенном на ролике в YouTube. Я напомню, что как раз их обвиняли в хулиганских действиях, которые выразились в панк-молебни в храме Христа Спасителя, Богородицы Путина «Прогони». Этот панк-молебен прошел, после чего в интернете появился видеоролик. В настоящее время известно, что проведено по делу 3 экспертизы. Две из них говорит, что нет состава преступления в действиях участниц панк-группы «Путирает». Одна экспертиза положительно отвечает на все вопросы следствия, считая, что действительно имеется состав такого преступления, как хулиганство. Ну а сегодня суд должен рассматривать вопрос об избрании меры пресечения для девушек. 24 июня истекает срок содержания под стражей, назначенный судом ранее. И вот сегодня будет решаться вопрос о том, оставят ли их по-прежнему в следственном изоляторе или изменят эту меру пресечения на любую другую, не связанную под стражей. Кстати, в знак протеста с избранной для них меры пресечения участницы панк-группы «Пусси Райот» отказываются давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. И вот в ближайшее время уже, наверное, начнется, собственно, и слушание, на котором будет решаться вопрос о их дальнейшем содержании или несодержании под стражей. Светлана?
Марьяна, сегодня активисты, сторонники «Пусси Райот» хотели провести фестиваль у здания суда. Удалось ли вам увидеть кого-то из гражданских активистов и деятелей культуры? Прибыл ли кто-нибудь поддержать девушек из панк-группы?
Знаете, здесь довольно много людей, помимо журналистов еще и так называемых сочувствующих. Я не различала конкретно каких-то заметных участников протестного движения, например, но ходили девушки, которые раздавали эти свистки, и, вероятно, происходил вот тот самый флешмоб, когда люди свистели в знак поддержки участниц панк-группы «Путирает».
Светлана? Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова, корреспондент Радио «Свобода», следит за происходящим у стен Таганского суда Москвы. На этом программа «Свобода в полдень» завершается. Подробнее о событиях текущего дня вы узнаете в наших следующих информационных эфирах в программе «Время свободы» в дневном выпуске. А над программой «Свобода в полдень» сегодня работали за режиссерским пультом Валерий Пройдаков и у микрофона автор-ведущая программы Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут сегодня слушайте программу «Час прессы». Сможет ли Греция преодолеть политический кризис после внеочередных парламентских выборов? В программе участвует корреспондент РИА Новости в Афинах Алексей Богдановский и журналист Александр Голубов. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Час прессы» после коротких сообщений выпуска новостей в 13 часов 7 минут. Ну а я хочу пожелать всем удачного дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Слушайте новости и комментарии в следующих информационных эфирах Радио Свобода, а также следите за событиями на нашем сайте свободанews.ру.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Признать выборы 2003 года недействительными – это взорвать всю нашу правовую систему. Нужно, но
если президент сделает, все еще жив, пусть Бог дарует ему
Турция долгую. Положит конец террору, который стал...
Господин Юсуф Раза-Гилани дисквалифицирован в качестве депутата парламента и, соответственно, премьер-министр страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».